говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что дает Европе энергетические саммиты? Посол по особым поручениям Чехии Вацлав Бартушка специально для Радио Свобода. Продолжение беседы. Станет ли Фиат новой General Motors? Рассказ о работе Новороссийского комитета по правам человека. И Испания как транзитный пункт для исламских маджахедов. Почему? География страны или особенности политики? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В пятницу Прага принимает у себя саммит Южного коридора Евросоюза. Это еще одна попытка активизировать три энергетических проекта, которые сократили бы прямую зависимость Европы, особенно восточной, от российского газа. Проекты – соединительный трубопровод между Турцией, Грецией и Италией, трубопровод Набука, газ из Азербайджана через Турцию до Австрии, и так называемый «Белый поток» по дну Черного моря из Грузии в Украину, а может быть и в Румынию. Всем этим проектам противостоит российский Южный поток. Но Европа все-таки сама пока не может найти общего языка по поводу газопроводов. И все проекты, которые могут быть созданы в ближайшие годы, так или иначе все равно связаны с Россией. Именно об этом мы беседуем с послом по особым поручениям Чехии Вацлавом Бартушкой, который занимается энергетической безопасностью страны, председательствующей в ЕС.
Британия построила терминалы для импорта 40 миллиардов кубических метров газа, которые поступают в сжиженном виде. Это намного больше, чем принесет Европе Набукко. Первая фаза Набукко рассчитана на 6 миллиардов кубических метров газа. Это меньше, чем потребляет Чешская Республика в год. Великобритания сделала это без шума и теперь покупает сжиженный газ из Катара, Тринидада, Алжира, Нигерии и так далее. Вот это та свобода, к которой мы должны стремиться. На мой взгляд, трубопроводы — это не выход, потому что мы можем, конечно, заменить Россию на Туркменистан или Иран, заменить Украину на Турцию, но это ничего не дает, это не меняет ситуацию. Единственное, что приносит свободу, — это сжиженный газ. Да, он дороже, но он приносит свободу. И мне это нравится. И если вы посмотрите на Европу, то Франция, Британия, Италия и даже Греция уже строят терминалы. А в нашей части Европы только Польша говорит о том, что будет строить.
Но то, что вы предлагаете, тоже потребует строительства трубопроводов от портовых терминалов вглубь Европы.
Нам в Европе нужны трубопроводы между странами. Надо соединить отдельные государства. Но вы будете удивлены, если узнаете, как мало иногда для этого требуется. Например, чтобы соединить Польшу и Чехию, нужно всего 10 километров трубы. Это совсем немного. А в январе этого года мы хотели помочь Словакии направить в страну газ из Чехии. Словацкие компании нам сказали, что на это уйдут недели, потому что нужны какие-то специальные переключатели. В конечном счете, вся операция заняла 3 часа. Это не вопрос денег, это вопрос торговли. Потому что, когда вы начинаете говорить о связи между странами, вы вступаете в конфронтацию с компаниями-монополистами в каждой из стран. Они ведь отнюдь не хотят конкуренции со стороны соседей. Стоимость 1 километра трубы – 1,5 миллиона евро. Чтобы соединить Польшу и Чехию, потребуется 15 миллионов евро. Греция, как я уже сказал, строит терминал для сжиженного газа. Чтобы подсоединить к этому газу Болгарию, нужно проложить 30 километров трубы. Это 45 миллионов евро. Для государства это карманные расходы. Единственное, что на самом деле необходимо, это политическая воля. И нужно убедить людей, что это необходимо. Это в их интересах. Потому что самая большая проблема в Европе состоит в том, что каждый всегда говорит, это хорошо, но только не у меня в саду, не в моем городе, не рядом с моей деревней. Именно поэтому я уверен, что большая часть средств, которые Европейский Союз выделил на энергетику, в конечном счете не будет использована.
Действительно, Чехия построила нефтепровод из Германии за 18 месяцев, но подготовка документации заняла 4 года, потому что приходилось уговаривать владельцев земли продать часть под трубопровод по всему маршруту трубы. Но сейчас, после январского кризиса, восточноевропейские страны готовы изменить свое отношение? Вопрос Вацлава Бартушки.
Сейчас я вижу, что Восточная Европа намного более заинтересована в развитии энергетической инфраструктуры. Но если честно, если сравнить уровень инвестиций в энергетику в Восточной и Западной Европе, то вы увидите, что Запад ведет себя намного более ответственно, чем Восток. Британцы за последние 10 лет построили терминалы для сжиженного газа, которые позволяют покрыть 40% потребности в газе. То же самое в плане инвестиций относится к Франции и Германии. В Восточной Европе этого не происходит. Я бы поставил вопрос перед политиками несколько иначе. Европейский Союз выделяет нам средства на развитие инфраструктуры. Только мы их тратим на другую инфраструктуру, на транспортную, а не на энергетическую. Понимаете, когда открывается новое шоссе, то каждый политик хочет присутствовать на торжественной церемонии, чтобы разрезать ленточку. Это прекрасная возможность попасть на экран телевизора или на первые полосы газет. А когда открывается новое звено в электроснабжении, то никто этого не замечает. Ну, кому это интересно? И если посмотреть, как в Восточной Европе расходуются европейские деньги, то пропорция получится 40 к 1. 40 на транспорт, а 1 на энергию. 80 миллиардов на транспорт и 2 миллиарда на энергию.
Вы однажды сказали, что самая большая угроза для Европы исходит даже не от того, что Россия может попытаться использовать газ в качестве оружия. Опасность в том, что если Россия не будет вкладывать средства в разработку новых месторождений, то она просто не сможет выполнять свои контрактные обязательства перед Европой, причем уже довольно в скором будущем. Изначально прогнозировалось в 2014-2015 годах, сейчас в 2020-м из-за кризиса. Давайте поговорим об этом подробнее.
Россия в настоящий момент большей частью использует два мегаполя – Ямбург и Уренгой. Эти поля разрабатываются с 70-х годов, и они еще будут использоваться в течение какого-то количества лет. Но если мы хотим, чтобы Россия продолжала поставлять газ Европе, скажем, в 2020 году, и могла при этом удовлетворить свой собственный растущий спрос на газ, то ей нужно будет открывать новые поля, возможно, Ямал и Штокман. Оба проекта потребуют значительных капиталовложений, приблизительно 80 и 60 миллиардов долларов соответственно. Для того, чтобы Россия сейчас начала вкладывать эти средства, она должна быть уверена, что на этот газ будет спрос, по крайней мере, в течение 20-30 ближайших лет. Только тогда эти капиталовложения окупятся. Именно поэтому в Москве пытаются понять сейчас, насколько Европа будет заинтересована в российском газе, насколько мы сможем перейти на альтернативные источники энергии или на сжиженный газ. Каждый раз, когда я встречаюсь с российским руководством, они спрашивают, так вам нужен газ или нет? Думаю, что нам тоже стоит внести какую-то ясность в этот вопрос. Сейчас от нас в адрес производителей газа исходят весьма туманные и противоречивые заявления. Нечто похожее тому, что происходит между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. В Вашингтоне постоянно заявляют, надо уничтожить нашу зависимость от ближневосточной нефти. А затем официальные лица приезжают в Саудовскую Аравию и просят открыть еще одно нефтяное поле. То же самое мы делаем с Россией.
Мы не говорили пока о Туркменистане, еще одном потенциальном производителе газа для Европы. На какой стадии находятся переговоры с этой страной?
Политика Туркменистана ясна, и Гурбан Гулы Бердымухамедов не раз об этом говорил сам. Иностранцы могут вкладывать деньги в разработку газовых месторождений на шельфе. Внутрь Туркменистана иностранцы не допускаются, за исключением Китая. Новые обнаруженные месторождения в Туркменистане гигантские, но, повторяю, к ним никого не допускают. А если хотите вести разработку на Каспии, то, пожалуйста, вот вам ваш кусок. И пока этот закон не изменится, никто просто не сможет вкладывать деньги в Туркменистан, только россияне или китайцы. И мы не вправе диктовать другому государству, что ему надо делать с его природными ресурсами. Это всегда свободный выбор каждой отдельной страны. Мы полагаем, что международные газовые и нефтяные компании могли бы принести немало выгоды для Туркменистана, больше выгоды, чем другие разработчики месторождений. Но в конечном счете это решение остается за туркменским руководством.
But in the end, it's for Turkmen leadership to decide. Говорил посол по особым поручениям Чешской Республики Вацлав Бартушка. Радио «Свобода». В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Итальянская автомобильная компания Fiat, только что заключившая партнерское соглашение с терпящей финансовые бедствия американской Chrysler, теперь рассматривается и как главный претендент на немецкую компанию Opel, европейское подразделение General Motors, которая сама балансирует на грани банкротства. В течение 70 лет американская компания General Motors являлась крупнейшим в мире производителем автомобилей, пока в прошлом году не уступила первенство японской Toyota. Каковы шансы Fiat объединить автомобильные компании на двух континентах, что позволило бы ей всерьез претендовать на мировое первенство в автомобильной индустрии? Об этом в материале Сергея Сининского.
Нынешний финансовый кризис подкосил всю мировую автомобильную индустрию. На любых национальных рынках сокращение еще недавних объемов продаж автомобилей исчисляется десятками процентов. В убытках оказались даже самые прибыльные автомобильные компании, такие, например, как немецкая Porsche или японская Toyota. Тем не менее, кроме итальянской Fiat, ни одна другая автомобильная компания Германии или Европы не проявила никакого интереса к возможности покупки как американской Chrysler, так и немецкой Opel. Хотя на фоне кризиса их общая стоимость снизилась до минимума, а сам кризис отнюдь не бесконечен. Всего 11 лет назад ту же Chrysler купила немецкая Daimler, производитель мерседесов. И эту сделку тогда называли не иначе, как «заключенные на небесах». Столь хорошо, казалось, дополняли друг друга модельные ряды двух компаний и их позиции на разных рынках. Однако сделка в итоге провалилась, за что руководитель Daimler поплатился должностью. Из Мюнхена директор института экономического анализа и коммуникаций Хельмут Беккер, к которому обратился наш корреспондент в Германии Александр Манхайм.
Отсутствие интереса к Крайслеру объясняется очень просто. Вспомним, немецкая Daimler-Benz, которую возглавлял тогда Юрген Шремп, купила Крайслер в 1998 году за 30 миллиардов, в то время еще немецких марок. Теперь же Крайслер оказался на грани банкротства, и немецкая компания вынуждена распрощаться с ним. Одновременно продукция Крайслер получает на американском рынке наихудшие оценки международных экспертов. Учитывая эти обстоятельства, а также внушительные долги Крайслер, никто и не стремится его купить. Что касается Opel, то меня, честно говоря, тоже удивляет, почему никто в немецкой автоиндустрии не проявил к нему интерес, особенно те, кто не является прямым его конкурентом. Это прежде всего компания BMW или Daimler. Разве что некие собственные проблемы объясняют их неготовность пойти на риск. На мой взгляд, обе эти компании были бы идеальными партнерами для Opel, ведь речь идет о единой производственной культуре в лучших немецких традициях автомобилестроения, а главное, они не являются конкурентами. И Mercedes, и BMW – это машины премиум-класса, тогда как Opel представляет массовый сегмент рынка. Другими словами, их продукция весьма эффективно дополняла бы друг друга. Так что ответа на ваш вполне закономерный вопрос я просто не нахожу.
Но кроме немецких, какой-то интерес к той же Opel могли бы проявить, например, французские компании Peugeot или Renault, даже несмотря на то, что они конкурируют с ней в одном и том же сегменте рынка. Наш корреспондент в Германии Александр Манхайм обратился также к профессору кафедры экономики автомобильной промышленности в университете города Дуйсбург Фердинанду Дуденхоферу.
Европейские автомобильные компании видят свое будущее не в Западной Европе, а в других регионах мира. Наш рынок давно перенасыщен. Поэтому с какой стати, например, французские Peugeot или Renault станут поддерживать своего прямого конкурента, который, во-первых, сегодня в плачевном состоянии, а во-вторых, если вновь окрепнет, может стать серьезным соперником на новых крупных рынках, будь то Россия или Китай?
Если судить по некоторым сообщениям, правительство Германии предпочло бы вроде видеть владельцем Opel итальянскую Fiat, а рабочие профсоюзы, наоборот, канадскую компанию Magna, партнерами которой могут выступить в этой сделке российские Сбербанк и Горьковский автомобильный завод.
Что касается настроений в политических кругах Германии, то предпочтение скорее отдается канадской компании Magna, чем Fiat. Другое дело, что министр экономики Германии оказывается в непростой ситуации, так как его личный советник является одновременно и консультантом для Фиата, и советником для компании Opel. Поэтому сам министр и выглядит довольно несчастным. И отсюда ошибочное мнение, что немецкое правительство якобы предпочитает видеть новым владельцем Opel итальянскую компанию Fiat. Фактически же большинство немецких политиков считают более достойным претендентом канадскую компанию Magna. И я лично скорее соглашусь с ними. Финансовое положение канадской компании значительно стабильнее, чем итальянской. Учитывая учитывая объемы нынешней задолженности «Фиата», его попытки купить и «Крайслер», и «Опель» мне лично кажутся авантюрными и напоминают рискованные операции на бирже, ведь фактически предлагается дублирование многих функций, а раз так, то без сворачивания производственных мощностей «Опеля» этот проект просто неосуществим. «Магна», в свою очередь, выглядит привлекательнее во многих отношениях. Особенно ее контакты с Россией, в целом ориентированность на Восток. Я лично убежден, что для немецких автомобильных компаний наиболее перспективным является автомобильный рынок в России, где они могут продавать до 5 миллионов автомобилей в год. На мой взгляд, из альянса Opel, Magna, GAZ и Сбербанка может возникнуть мощный тягач с долгосрочной и внушительной перспективой. В итоге Opel от этого только выиграет, приобретя новых покупателей. А будучи владением Fiat, он, наоборот, потеряет покупателей, сократив свои мощности. Другими словами, Fiat подрежет Opel крылья.
С точки зрения собственности, оба претендента на немецкую компанию Opel весьма похожи. И итальянская Fiat, и канадская Magna контролируются семьями их основателей или наследников основателей. И каждая компания в своей стране, в Италии или в Канаде, весьма влиятельная сила. Хельмут Беккер, директор немецкого института экономического анализа и коммуникаций, Мюнхен.
Magna не является конкурентом Opel. Она производит автомобильные комплектующие, а также специальные модели по заказам автомобильных компаний, будь то Chrysler, Daimler или BMW. Другими словами, Magna способна производить различные автомобили, владея всеми необходимыми технологиями. При этом компания не представлена на автомобильном рынке какими-то собственными моделями. Это означает, что если Magna купит немецкую компанию Opel, она сделает все, чтобы этот бренд стал успешным. Это очень важный аспект. Я уверен, что в этом случае Opel в будущем сможет расширить свои продажи на мировом автомобильном рынке.
А разве у Fiat не может быть интереса к продвижению тех марок автомобилей, производство которых окажется под его управлением? Ведь даже очень похожие модели автомобилей можно, скажем, ориентировать на разные рынки, учитывая особенности предпочтений на них. И примеров тому в современной автомобильной промышленности немало.
Что касается Фиата, тут ситуация иная. Как и у Магна, у него, конечно, тоже есть финансовые проблемы, поэтому каких-либо крупных инвестиций в Opel со стороны итальянской компании ожидать не приходится. При этом Фиат — прямой конкурент Opel на автомобильном рынке, и фактически итальянская компания заинтересована скорее лишь в обещанном приданном тому, кто вызовется спасать Opel. Такого спасателя ждут 3,3 миллиарда евро от правительства Германии. На мой взгляд, весьма ошибаются те, кто полагает, что Фиат заинтересован в возрождении Опеля. У Фиата один интерес — укрепить самого себя. Чего стоит лишь сама по себе попытка объединения трех отнюдь не самых успешных автопроизводителей, которая потребует при этом совмещения трех абсолютно разных культур автомобилестроения — американской, немецкой и итальянской. Мне лично весь этот проект представляется скорее мыльным пузырем. Как видим, интересы и подходы Магны и Фиата существенно разнятся. Этим и объясняется беспокойство немецких профсоюзов. Что же касается правительства Германии, то оно хотело бы как можно скорее избавиться от обузы, ведь в стране приближаются выборы. Чем меньше забот, тем лучше. Поэтому с формальной точки зрения правительства крупная итальянская автомобильная компания может быстрее и без особых трудностей перенять все структуры убыточного «Опеля». И заплатив покупателю обещанные деньги, правительство могло бы умыть руки. Такое решение, на мой взгляд, было бы простым, но при этом отнюдь не более справедливым.
Почему, на ваш взгляд, само государство немецкое не спешит участвовать в судьбе компании Opel? Ведь все ее заводы в Германии можно сегодня выкупить у General Motors, которая сама сегодня на грани банкротства, за минимальные деньги. А через 3-4 года, проведя, например, реструктуризацию компании и дождавшись, когда нынешний кризис минует, ее вновь можно приватизировать с немалой выгодой для казны. Собственно, именно так и поступили власти Швеции в начале 90-х годов, когда в стране разразился финансовый кризис с некоторыми шведскими банками. Фердинанд Дуденхофер, профессор кафедры экономики автомобильной промышленности в университете города Дуйсбург.
Это очень хороший и важный вопрос. В Германии точки зрения по этому поводу разошлись. Для социал-демократов такое решение было бы вполне приемлемым. Оппозиция христианских демократов зиждется на том, что государство не должно вмешиваться в дела частных компаний. Хотя все знают, что, например, Volkswagen и немецкое правительство строительство имеет серьезное влияние. Слава богу, сейчас нашлись частные инвесторы, заинтересованные в покупке «Опеля». Если бы этого не произошло, то, по-моему, лучшим решением спасти «Опель», да, было бы участие в нем государства. А со временем оно могло бы выгодно продать заводы «Опель», вернув их в частное владение.
Сегодня крупнейшая автомобильная компания Европы – немецкая Volkswagen. В случае, если «Фиат» получит немецкую же «Опель», а следом еще одно убыточное европейское подразделение General Motors, шведскую «Saab», которая уже заявила об интересе к таким переговорам, то именно «Фиат» станет самой крупной автомобильной компанией Европы. А если считать вместе с ее новым партнером в США, компанией Chrysler, уже второй в мире. На ваш взгляд, сама по себе такая перспектива вызывает ли в Германии с ее традициями и влиянием в автомобильной индустрии мира какие-то эмоции? Фердинанд Дюденхофер, профессор университета города Дуйсбург.
Нет. В Германии, как и во всем мире, давно поняли, что масштабы компании, особенно в автомобильной промышленности, уже не столь существенны, как раньше. Взгляните на General Motors. В течение 70 лет она была крупнейшей автомобильной компанией мира, но сегодня оказалась на грани банкротства. Или Ford, который долгие годы был вторым в автомобильном мире, а сегодня также борется за выживание. Так что сами по себе размеры компании и объемы производства не столь важны. Современные, более компактные компании, такие как, например, Porsche, гораздо более привлекательны, чем динозавры, которых кое-где еще пытаются возродить, движимые вчерашними идеями. Но в завтрашнем мире они просто окажутся невостребованными.
Можно предположить, что любые решения относительно европейских подразделений американской General Motors, то есть компании Opel и ее британского аналога Vauxhall, а также шведской Saab, будут приниматься лишь после того, как определится ближайшее будущее самой General Motors. 1 июня истекает срок, в течение которого компания по решению правительства Соединенных Штатов должна не только представить весомый план собственной реструктуризации, который доказал бы всем, что у General Motors есть будущее. Компании предстоит также договориться со всеми своими многочисленными кредиторами, что еще труднее. Компании Chrysler это не удалось.
О шансах Фиата стать мировым лидером автомобилестроения рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Сейчас, как и в прошлые времена, музыка всегда является отражением времени, в котором мы живем.
Поверх барьеров музыка стиля фьюжн.
Фьюжн, соотношение культуры стилей, происходит и заваривается гораздо быстрее. Одно из направлений стиля фьюжн – это как раз соединение различных культур из разных стран.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Пакистанским войскам, ведущим операцию против талибов, отдан приказ уничтожить боевиков и террористов, заявил премьер-министр страны. В телеобращении к нации он также призвал мировое сообщество оказать помощь десяткам тысяч людей, бежавших из района боевых действий. Грузинская оппозиция, добивающаяся отставки президента Михаила Саакашвили, заявила о намерении провести в ближайшие дни отложенную ранее акцию протеста и перекрыть главную автомагистраль страны. Как передает корреспондент Радио Свобода, на митинге в Тбилиси, где собрались несколько тысяч человек, лидеры оппозиции вновь выразили готовность встретиться и выслушать Саакашвили, но сказали, что сами будут говорить только о необходимости его отставки. Власти Украины закрывают все игорные заведения страны на месяц для проверки после пожара в Днепропетровском клубе, в результате которого 9 человек погибли и 11 получили ранения. Премьер-министр Юлия Тимошенко, прибывшая в Днепропетровск, заявила, что пожар произошел из-за преступной халатности. По ее словам, были нарушены все нормы и правила пожарной безопасности. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу назвал историческим моментом начало программы ЕС «Восточное партнерство» по сотрудничеству с 6 постсоветскими государствами. Выступая после саммита в Праге, Баррозу подчеркнул, что программа позволяет серьезно укрепить связи с восточными партнерами Евросоюза и создает базу для долговременных отношений. В Ингушетии при взрыве ранен высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел республики Хамзат Татрашвили. По сообщению властей, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. а в дагестанском городе Хасавюрт при взрыве ранены 2 милиционера. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о работе правозащитного центра в Новороссийске и Испания как транзитный пункт для исламских маджахедов. Почему? География страны или особенности политики? Когда в марте этого года аналитический центр Юрия Левады провел опрос в 128 населенных пунктах 46 регионов России на тему отношения людей к возможным акциям протеста в период кризиса, то выяснилось, что около 60% россиян относятся к манифестациям протеста с пониманием и уважением, а в целом ожидания протестных акций значительно выросли с декабря прошлого года. В ноябре 18% считали, что такие выступления возможны, в декабре так считали уже 20%, а в феврале 39%. Сами поучаствовать в таких акциях готовы 23% опрошенных, а в декабре их было 20%. При этом правозащитные организации, как, например, Новороссийский комитет по правам человека, подчеркивают, что протесты зачастую провоцируются действиями местных властей. Например, в Краснодарском крае люди вышли на улицы из-за комендантского часа для детей. С руководителем Новороссийского комитета по правам человека беседует Людмила Алексеева.
Вадим Коростелев – бессменный руководитель Новороссийского комитета по правам человека. Комитет имеет широкие международные связи. Вадим, в вашей организации большой опыт сотрудничества с зарубежными правозащитными организациями, фондами и так далее. Можете рассказать, как возникло это сотрудничество, как оно развивалось, и есть ли у вас трудности с властями из-за этого сотрудничества?
Наше сотрудничество с международными правозащитными организациями началось с 2002 года, когда турки и месхетинцы объявили массовую голодовку, и к нам приехал исследователь Мэри Мёрфи из Международной амнистии. Она собирала материал, то есть мы предоставили все, что у нас было. Мы организовали встречи с турками-месхетинцами. В итоге Международной амнистии был издан сборник, который назывался «Документы на 7 языках». И там в том числе было несколько глав, которые посвящены Краснодарскому краю с приведением фотографий. После этого Международная амнистия еще несколько раз связывалась с нами и получала информацию от нас, публиковала это в своих докладах. И затем была объявлена международная кампания Международной амнистии в 2002-2003 году о решении вопросов этнической дискриминации турок-месхетинцев в Краснодарском крае. То есть это была всемирная кампания, которая была организована Международной амнистией.
И вы были, как говорится, их опорной базой в России.
Ну, поскольку в России они не могли проводить международную амнистию по своим правилам, такую кампанию, они, например, пригласили меня, и в Соединенных Штатах я рассказывал на открытии этой кампании о турках-месхетинцах, показывал фотографии, была большая конференция, они организовали встречу мне с представителями Сената, Конгресса США, людей из Государственного департамента США. То есть, как бы, они по максимуму помогли мне установить контакты с людьми, которых я бы никогда и не знал, и информация от меня, как носителя информации о дискриминации турок-месхетинцев, не дошла бы до чиновников, которые потом в течение 2 лет, они порядка 8 или 9 комиссий в Краснодарский край приезжали от Госдепартамента США, посольства США, и в конце концов они приняли решение об открытии беженской программы для турок-месхетинцев. И 11 500 человек сейчас турок-месхетинцев выехало из Краснодарского края и живут легально на территории США в качестве беженцев. И я вот был у них в прошлом году в семьях, смотрел, как они обустраиваются. И, естественно, они очень благодарят, что такая программа осуществилась. И, безусловно, без вот таких вот совместных действий правозащитников в России, в США, в других странах, этого не могло бы произойти. Поэтому очень важно привязывать сотрудничество к решению конкретной проблемы для какой-то группы населения.
Как много турок-месхетинцев уехало и сколько осталось?
11 500 уехало и порядка 2500-3000 осталось.
Как себя чувствуют те, которые остались?
Вы знаете, стало полегче. уже подворовых обходов, которыми все время славилась администрация Краснодарского края по дворам турок-месхетинцев с массовыми штрафами, с казаческими всякими акциями, выходками, этого нет. Но у людей остались большие проблемы с документами. И мы пытаемся решать эти проблемы, но, к сожалению, процесс идет очень туго, потому что закон о гражданстве, который приравнял лиц без гражданства к иностранным гражданам, и, соответственно, турок-месхетинцев, которые прибыли сюда еще до распада СССР, он тоже их приравнял к иностранным гражданам. И поэтому процедура получения документов чрезвычайно сложна.
А эти 2500 уже решили не уезжать?
Да, они хотят остаться здесь в силу разных причин. Но вот увидев, как живут турки-месхетинцы там, многие из них, порядка 1500 человек, хотели бы тоже воспользоваться этой беженской программой. И сейчас мы с Госдепартаментом США и с посольством США ведем переговоры, чтобы их взяли, потому что они очень хорошие работники, они не смогут получить статус граждан Российской Федерации в Краснодарском крае, потому что это, ну, такая затянутая процедура, что ставит их за пределы правового поля. А они очень хорошие работники, послушные, грамотные, и поэтому в Америке, я спрашивал официальных лиц, очень довольны тем, что вот такая группа появилась у них.
А здесь власти довольны тем, что они уехали?
Вы знаете, они довольны, но получается, что они не ожидали, что эта проблема решится так быстро, и теперь им некого выгонять. Не на кого списывать свои ошибки, как бы отвлекать внимание населения на то, что вот есть некий народ, из-за которого там распространение наркотиков, рост преступности.
Расскажите, пожалуйста, о знаменитой истории с чаепитием.
В январе 2007 года несколько сотрудников правозащитной организации Новороссийский комитет по правам человека и ФРОДА собрались вместе со студентами и пригласили 2 граждан Германии, которые были в Новороссийске, обсудить толерантный футбол, попить чай в кабинете директора художественной школы. Поскольку мы занимались толерантным плакатом и показывали плакаты, которые делали дети в разных странах, и поскольку немцы тоже как бы этим занимаются в Аргентине, в европейских странах, то было интересно обменяться опытом.
Плакаты по толерантности?
По толерантности, да, то есть, которые выражают дух взаимоуважения, сотрудничества, раскрывают информацию о том, что все люди разные, но они равны, потому что они люди, и у них равные права. И вот, когда мы час примерно обсуждали, в это время к нам вломилось в кабинет директора художественной школы порядка 20 сотрудников милиции, Федеральной службы безопасности.
А вас сколько было?
Нас было 12 человек. И у нас было всего 4 мужчин, остальные были женщины и девушки. И они пытались уличить граждан Германии в том, что они занимаются незаконной трудовой деятельностью. Поскольку у них были визы туристические, то вот как бы рассказ об опыте своем и, соответственно, выслушивание нашего опыта, они пытались составить протоколы о том, что они здесь ведут незаконную трудовую деятельность. И пытались забрать одного из граждан Германии в отделение милиции. Мы сразу связались посольством Германии. Сотрудники ФСБ пытались изолировать нас по разным комнатам и брать с нас объяснение, почему мы собрались, хотя собрание не требует уведомления. Потом они пытались силой вытащить как бы гражданина Германии и увезти в отделение милиции. Мы сделали такой живой щит, то есть сцепили руки вокруг него так кольцом и сказали, что мы без него никуда не пойдем. То есть или вы с нами его забираете, у нас проверили паспорта, документы, все в порядке и никому претензий не было. Либо он никуда не пойдет. Мы фотографировали, то есть весь этот процесс, а они пришли, кстати, с телекамерой и сразу с переводчиком с немецкого языка. То есть это все было спланировано у них, то есть они пригласили телекомпанию, которая это все снимала. Ну, соответственно, планы их были нарушены, потому что они не ожидали, с одной стороны, такого отпора, а с другой стороны, что мы сразу стали звонить правозащитникам в Краснодарском крае, в администрацию края, московским правозащитникам. То есть дело сразу приобрело неожиданный публичный оборот для них. И, соответственно, к ним не посыпались звонки с разных сторон, чего они, в общем-то, испугались. И мы спокойно, достаточно вот таким живым щитом вывели иностранцев с территории художественной школы, дошли до гостиницы. Но потом, через день, они стали вызывать по одному практически всех участников главных правозащитных организаций и составлять протоколы за так называемое несанкционированное проведение собрания. И штрафовать от 500 до 2000 рублей. Я, Тамара Коростелева были оштрафованы на 1000 рублей как организаторы, другие от 500 до 2000 рублей были. То есть всего было оштрафовано 6 человек.
Это по суду?
По суду.
Ну, вы, наверное, обжаловали эти решения.
Мы обжаловали все это, и еще на стадии суда уже было понятно, что суд никаких ходатайств не принимал, свидетелей никаких не вызывал, то есть сам суд тоже проходил с нарушениями, то есть это было такое ангажированное судилище. И когда приехал корреспондент одного из телеканалов и пришел к судье и брал интервью у судьи на предмет того, ну вот как бы закон же говорит, что можно, а она говорит, чай надо дома пить. То есть чай вот с иностранцами вот, надо пить дома, а не в кабинете директора художественной школы. Мы обжаловали, и все наши обжалования ни к чему не привели. То есть вышестоящая инстанция на уровне районного суда отказала. Кассации все тоже отказ. В порядке надзора тоже отказ. И только наше обращение к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Клукину и его письмо на имя прокурора Краснодарского края помогло изменить позицию прокуратуры. Они направили протест в краевой суд. Краевой суд, соответственно, направил на уровень мирового судьи, и тот отменил решение другого мирового судьи. Но опять-таки это только по двоим человекам. По остальным попытки обжаловать то же самое решение ни к чему не привели. Поэтому они остаются нарушителями административного законодательства. Мы через суд пытались вернуть деньги, которые мы потратили на штрафы, которые заплатили государство, поскольку мы законопослушные граждане, и вернуть деньги за судебные расходы. И мы не смогли это сделать.
Довольно дорогое получилось чаепитие.
Да, то есть вот с января 2007 года, то есть вот это все тянется.
Так что пока мест пьете чай дома.
Нет, мы теперь идем в пикеты, вот, и пытаемся приобщить к свободе и к чаю свободы уже других граждан.
А именно?
Ну, те вот граждане, например, которые хотят отстаивать земельные права, которые протестуют против комендантского часа для детей. Вот мы привлекаем этих граждан и вместе идем в пикеты.
С Вадимом Коростылевым, руководителем Новороссийского комитета по правам человека, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о глобальном терроризме. В нем дается полный анализ ситуации вокруг проблемы в различных частях мира, в частности, в Западной Европе. Так, по мнению авторов доклада, перевалочным пунктом и тыловой базой для международных террористов, стремящихся проникнуть в Старый Свет, служит Испания. Что думают о выводах Госдепартамента в самой Испании, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
О том, что Аль-Каида давно использует их страну в качестве своей базы и перевалочного пункта для развертывания террористической деятельности в Европе и на других континентах, испанцам хорошо известно. Отсюда из Испании направляются моджахеды, которые вербуются среди мусульманской молодежи, выходцев в основном из Северной Африки, к примеру, в Ирак и Афганистан. Представитель национальной полиции Испании Родриго Гавилан.
В последние годы десятки, а возможно и сотни молодых мусульман из числа мигрантов были завербованы в Испании в качестве террористов для действий в различных частях света. Вербовщики пользуются популярностью идей джихада у определенной части мусульман. Речь идет о 10-15% от миллиона выходцев из исламских стран, живущих в Испании. Таковы данные испанской полиции и Госдепартамента США. О наличии потенциальных террористов в Испании предупреждает и Интерпол. Генеральный прокурор Испании считает, что присутствие на испанской территории террористов и тысяч поддерживающих их мусульман является главной угрозой безопасности страны.
В эмигрантской среде собираются средства для поддержки международного терроризма. На эти цели идет часть выручки от контрабанды гашиша и от грабежей на территории Испании. Эмиссары Аль-Каиды постоянно ведут пропаганду джихада, внушают ненависть ко всему немусульманскому, призывают освободить Испанию путем террора от испанцев и заселить ее правоверными, выходцами из Северной Африки. На территории страны, по данным испанских силовых структур, активно действуют члены алжирской так называемой салафистской группы проповеди и борьбы, исламской группы марокканских бойцов, пакистанских Лакшар и Тойба и Сунита Рик. Это вооруженные радикальные группировки, уже заявлявшие о себе терактами. Через Испанию проникнуть на территорию которой из Африки довольно просто, террористы направляются в другие страны Европы. Полицейский Родриго Гавилан.
Террорист взорвал себя у входа в штаб итальянского контингента в Ираке. Погибли 19 итальянских военнослужащих и 9 иракских солдат. Это был гражданин Алжира по имени Бельгансом Белиль, который располагал видом на жительство и разрешением на работу в Испании. До отправки в Ирак он жил в городе Санта-Колома-де-Граманет под Барселоной. Этот факт не может не вызвать тревогу. Национальной полиции Испании известно, что отправка террористов в так называемые горячие точки планеты происходит постоянно. Часто цель этих поездок – набраться боевого опыта и вернуться в Испанию. Именно поэтому большинство террористов не отлучаются из Испании более чем на 6 месяцев, боятся потерять вид на жительство. Они возвращаются и ждут своего часа для начала террористической деятельности на территории самой Испании.
Между тем, многие испанские независимые наблюдатели категорически не согласны с объяснением причин подобной ситуации, которые приводятся в докладе Госдепартамента США. В документе использования испанской территории террористами объясняется географическим положением Испании, присутствием в ней иммигрантов из мусульманских стран Северной Африки и отсутствием границ между странами Евросоюза. Большинство самих испанцев, однако, склонны объяснять присутствие на своей территории террористов особой политикой своего правительства. Так профессор политологии Мадридского университета имени короля Хуана Карлоса Фернандо Рейнарес напоминает в опубликованной недавно работе, что официальной доктриной, находящейся у власти в стране Испанской социалистической рабочей партии, в отличие от других западных стран, является не конфронтация с международным терроризмом, а его умиротворение путем некоего диалога. Эта доктрина нашла свое выражение в инициативе, получившей название «Альянс цивилизаций», «Союз европейской цивилизации с представителями цивилизации исламской», включая наиболее радикальные круги последней. И хотя испанская инициатива была отвергнута большинством даже мусульманских стран, не желающих иметь ничего общего с радикалами, официальный Мадрид продолжает ее придерживаться. С резкой критикой доктрины выступает испанская парламентская оппозиция. Депутат от Либеральной народной партии, бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Пике.
Эта инициатива мне представляется самой большой бессмыслицей, которая когда-либо возникала в международной политике. Что это еще за альянс цивилизаций? Альянс — это соглашение, достигнутое в результате компромисса. Что мы можем предложить в качестве уступки радикалам из исламского мира? Может быть, наше понятие о свободе?
Профессор Фернандо Рейнарес полагает, что испанская доктрина вольно или невольно оправдывает международный терроризм, поскольку видит его причины не в экстремистской идеологии, а в социальной и политической сферах, нищете, отсталости, экономическом неравенстве, арабо-израильском конфликте и так далее. Профессор напоминает, что джихадисты вовсе не требуют прогресса и благосостояния. Наоборот, они постоянно твердят о необходимости разрушить современную цивилизацию и вернуться к традициям и укладу жизни раннего средневековья. Появление доктрины Альянса цивилизаций профессор Рейнарес объясняет причинами личного характера. Ее автору, премьеру Родригесу Сапатеру, хотелось бы возглавить решение сложнейших мировых проблем. А видный испанский публицист Альфонсо Усия даже считает, что испанскому лидеру хотелось бы стать неким всемирным Ганди.
Постулаты Альянса цивилизаций мне представляются несуразными. Речь идет о весьма фривольном толковании сложнейшей проблемы терроризма, когда всерьез делается ставка на возможность умиротворить фанатиков-убийц обещаниями экономической помощи слаборазвитым странам. Появление данной доктрины объясняется желанием поиграть во всемирного Ганди.
Фернандо Рейнарес со своей стороны напоминает, что одним из первых решений правительства социалистов, пришедших к власти в 2004 году, был поспешный вывод испанских войск из Ирака, фактическое бегство из этой страны. Порадовались этому только международные террористы, которые сделали несколько заявлений в интернете и по катарскому телевидению «Аль-Джазира». Их суть сводилась к тому, что Аль-Каиде удалось путем запугивания поставить на колени одну из европейских стран и заставить ее бежать из Ирака. Отсюда следовал вывод о перспективности джихада в Европе, то есть о пользе террористической деятельности с целью достижения политических уступок от Запада. Шейх Али Аль-Факр не скрывает планов экстремистов.
Мы заявляем, что вся Палестина от реки Иордан до Средиземного моря – это земля ислама, как и Испания. Она должна быть возвращена нам, поскольку речь идет о земле, оккупированной нашими врагами – иудеями и христианами.
В последние годы, в связи с терактами в разных странах мира, в результате которых погибли тысячи людей, Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и другие государства внесли поправки в свое антитеррористическое законодательство с целью его ужесточения. В Испании, которая стала объектом нападения террористов Аль-Каиды 11 марта 2004 года, когда погиб 191 человек и получили ранения около 2000, никаких законодательных изменений принято не было. Да и само расследование, как полагают специалисты, не было доведено до конца. Луис Дель Пино, журналист, автор трех книг о трагедии 11 марта.
Нам рассказали много басен. Если отбросить всю ложь вокруг трагедии, то картина получается довольно удручающая. Даже у суда вызывали сомнения, представленные следствием вещественные доказательства, типа рюкзака со взрывчаткой или непонятно откуда взявшегося через месяц после теракта автомобиля террористов. Не удалось выяснить даже, кто был вдохновителем взрывов в Мадриде. Что касается осужденных по делу, то в тюрьме оказались лишь лица, весьма косвенно причастные к организации терактов. Здесь все основания предполагать, что следствию так и не удалось раскрыть это преступление.
Как свидетельствует в своей работе профессор Фернандо Рейнарес, арестованные в Испании международные террористы часто получают смехотворно короткие тюремные сроки, а многих из них после краткосрочного задержания вообще отпускают на свободу. Характерным в этой связи примером является случай с так называемым «испанским талибом». Ахмед Абдеррахман Хамидо, гражданин Испании марокканского происхождения, был захвачен в плен американскими военными в Афганистане с оружием в руках. Он обучался в одном из лагерей Аль-Каиды для последующего джихада то ли в Чечне, то ли в Палестине, то ли в самой Испании. Террориста отправили на американскую базу в Гуантанамо, а потом передали для суда Испании. Испанский суд немедленно освободил Абдеррахмана от любой ответственности, а левая пропаганда сделала из него героя и мученика. Джихадист до сих пор тиражирует интервью о том, как к нему неуважительно отнеслись американцы, арестовав ни за что. Ведь в Афганистан он якобы отправился всего лишь для вдумчивого чтения Корана, а автомат Калашникова, который у него изъяли при аресте, ему подсунули сами неверные. Возмущение многих представителей испанской общественности вызвало и реакция властей Испании на столкновение израильтян с террористами из ливанской группировки «Хезболлах» в 2006 году. Официальный Мадрид, в отличие от других стран Евросоюза, целиком и полностью поддержал ливанских экстремистов, представив их как невинных жертв агрессии и обрушив весь огонь критики на руководство Израиля. Правящая соцпартия даже организовала антиизраильский митинг в столице, а сам премьер сфотографировался в палестинском платке Куфии. Депутат испанского парламента Эдуардо Соплана.
Подобное в Европе не позволяет себе ни один ответственный политик. Вы можете себе представить, к примеру, Ангелу Меркель, нацепившую на себя символ палестинских террористов. Отличается подобными поступками в Европе у нас только один политик – испанский.
Аналогичную позицию заняла Испания в ходе недавнего конфликта Израиля с террористами из группировки «Хамас» в Газе. Комментируя поведение и высказывания испанских политиков в отношении Израиля, руководитель Ассоциации евреев-сефардов Испании Маурисио Хачуэл заявил.
Речь идет об антиизраильских, антисемитских высказываниях. Мы их полностью отвергаем. Еще никогда ни один член правительства стран Запада не выступал с подобными заявлениями.
Сейчас Национальная судебная палата Испании возбуждает уголовное дело против американских военных с базы Гуантанамо и против израильских, ликвидировавших в июле 2002 года главаря Хамас Салаха Шехадеха. Любопытно, что это последнее дело возбуждено в испанском суде одной из радикальных палестинских группировок. Тем временем некоторые испанские наблюдатели объясняют факт превращения их страны в базу международных террористов и неподготовленностью местных правоохранительных органов. Представитель полиции Родриго Гавилан.
Испания, как совершенно ясно, главный центр вербовки международных террористов в Европе, а у нас нет сил для борьбы с ними. Не хватает сотрудников, не хватает технических средств. Кроме того, у нас буквально связаны руки. Нам не дают работать под предлогом, что наши действия могут нарушить гражданские права иммигрантов-мусульман. Поэтому не секрет, что террористы чувствуют себя у нас вольготно.
Сейчас уже ни для кого не секрет, что трагедии 11 марта 2004 года можно было бы избежать, если бы полицейские обратили внимание на многочисленные сигналы осведомителей, сообщавших о готовящихся взрывах. Не обратили из-за загруженности другими делами.
О том, почему Испания стала рассматриваться как транзитный пункт для исламских моджахедов, рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Год назад состоялась инаугурация Дмитрия Медведева. Итоги первого года президентства подводим с философом Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди убитых жених и невеста, 6 детей и 17.
Я рад, что эти два человека, избранные лидеры Пакистана и Афганистана, полностью
осознали. В течение 6 лет мы не можем прорваться через заслон человека.
Стать смотрителем острова в рамках программы развития туризма.
58-летняя жительница города Мельца привезла...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».